УССР, Сталинская область, Буденновский район, станица Буденновка на Мариупольщине. Овцесовхоз имени Розы Люксембург, вторая ферма, 16-я отара, 16 мая 40-го года. Дорогая Кнопочка, ты уж, наверное, беспокоишься, что нет писем. Но мы живем в степи, в домике чабана, и оказии на Буденновку здесь редки, так что возможность отправлять письма бывает не чаще, чем раз в шестидневку. Здесь чертовски хорошо. День мы с Сашкой проводим примерно так. Встаем в 6 утра, делаем зарядку, обливаемся холодной водой, завтракаем, молоко с хлебом или молочная лапша, или жареная баранина плюс чай, и идем на кошару, в загон, взвешивать ягнят. Мы их вешаем, метим, сегодня помогали кастрировать и сами немного кастрировали. Провозившись с этим делом часиков до 10-11, садимся обрабатывать цифровой материал. Часа в 2 закусываем, большая кружка молока, хлеб и яйца, затем берем учебники и отправляемся в степь. Там выбираем балочку покрасивее и, расположившись где-нибудь на солнышке, читаем с небольшими перерывами до самого заката, часов до 8-9. Возвращаемся, вечеряем, это ужин равно обед, борщ или молочная лапша, варенец, чай, и часов в 10-11 заваливаемся спать. От такой жизни я уже прибавил 2 кило, напился молока и выспался на целый год вперед. Работа очень интересная, и я многому научился в области практического овцеводства. 8 июня планирую быть в Москве и со свежими силами приступить к сдаче оставшихся 3 экзаменов. Будь здорова, береги себя и не мотайся лишнее. Крепко целую, твой Юра. Не правда ли, что-то очень знакомое проглядывает сквозь тесные карандашные строчки этой стандартной желтенькой открытки с непременной работницей в косынке на обратной адресной стороне? Там, где Марка. Ну, конечно, нас утро встречает прохладой, нас ветром встречает река, кудрявая, что ж ты не рада, веселому пению гудка. То самое настроение, что пронизывает ликующий гимн, сочиненный несколькими годами ранее молодым Митей Шостаковичем и Борей Корниловым. Только вместо пения гудка дружное блеяние 16-й овечьей отары, а в остальном здесь чертовски хорошо. От такой жизни я уже прибавил 2 кило, многому научился в области практического овцеводства. Да и в самом деле, разве не прекрасна жизнь, когда тебе 21, а силы здоровья через край и все твои главные свершения еще впереди? Радость ожидания, так определил это окрыленное состояние юной души Борис Балтер. И пусть порушена семья и бесследно сгинул отец, пусть теснота и скученность 10-метровой комнатки, где негде даже поставить письменного стола для занятий. Пусть трудный и скудный быт питания в столовках дома готовим только по выходным, и очереди за молоком, в которых некогда да и жаль времени стоять, напиться его на год вперед можно и во время летней практики в овцесовхозе. Но разве в состоянии все эти большие и малые огорчения убить эту ни с чем не сравнимую радость, это волнующее чувство приобщенности к чему-то главному в жизни, в особенности, когда твои собственные интересы и увлечения чудесным образом сплетаются с интересами и нуждами, живущие в том же напряженном ритме огромной и могучей страны. Москва. 11 июня 40-го года. Дорогая мамулька, только вчера вернулся из Мариуполя, где был на практике в овцесовхозе. Мой профессор проводит там замечательную работу по экспериментальному многоплодию овец. Овцам в период случки инъецируют гормон гипофиза пролан, стимулирующий работу половых желез. Благодаря этому происходит овуляция не одной, а 2-5 яйцеклеток, и при осеменении получается соответствующее количество ягнят. У нас в этом году получилось 40 лишних ягнят на каждые 100 маток. Но при лучших условиях можно дать 70-80 ягнят на 100 маток сверх нормы, то есть 170-180% вместо обычных 108-114. Дело, как видишь, большое и нужное, а у меня было еще специальное задание выяснить закономерности роста двоен и троен по сравнению с одинцами. Дело в том, что среди некоторых научных и совхозных работников ходила теория, что двойни и тройни, рождающиеся с меньшим весом, чем одинцы, так и не догоняют последних и на всю жизнь отстают от них по весу и размерам. Однако проведенные нами систематические взвешивания показали, что при хорошем содержании и кормлении двойни и тройни через 10-15 дней догоняют, а то и перегоняют одинцов по росту и весу. Таким образом, в кавычках, теория была бита. Профессор остался доволен нашей работой и хочет после экзаменов числа 25 июня отправить нас в Горьковскую область, в конесовхоз, на заготовку сыворотки жеребых кобыл, основного источника получения пролана. Работа обещает быть интересной. Познакомлюсь на практике со взятием и консервацией крови и сыворотки, с бактериологическими исследованиями крови, хлебну как следует практики производства и жизни. Ну а сейчас с новой энергией приступил к сдаче оставшихся экзаменов. У меня их осталось 3, но 1,5 я приготовил в совхозе и на днях сдам. Был счастлив узнать, что ты наконец стала получать наши письма, а то тяжело было думать, что тебе кажется, будто мы о тебе забыли. Я тебе выслал рецептурный справочник и сборник пьес. Когда получишь, сообщи. Ну, всего доброго, мамулька. Будь здорова и не скучай. Целую тебя крепко-крепко. Твой Юра. По своей необычайно успешной летней практике и вправду успешной, в сущности, ведь готовый диплом, Юра напишет потом статью в газету «Московский университет» и вышлет экземпляр этой газеты за 11 сентября 1940 года матери. Именно таким путем он и окажется, в конце концов, сохраненным в моем портфеле 4 пожелтевших и стершихся на сгибах странички малотиражной ведомственной газеты добросовестно и, пожалуй, добросовестнее и откровеннее иных центральных, запечатлевшей атмосферу тяжких исторических сумерек, все плотнее окутывавших полупридушенную и замордованную страну. Каждый, кому довелось однажды пожить студенческой жизнью, помнит, должно быть, что нет времени приятнее и радостнее во всем учебном году, чем первая декада сентября. Посвящение в студенты только что принятых новичков, волнующий сбор после каникулы и летней практики старшекурсников, оживленные встречи, знакомства, обмен новостями и свежими впечатлениями. Однако в старинных гулких корпусах на Маховой не до радости. Всего месяц назад, 6 августа 1940 года, арестован почитаемый во всем мире глава советских генетиков Николай Вавилов. В самом разгаре травли другого выдающегося биолога, академика Кольцова, основателя всемирно известной школы, чьи ученики возглавляют ведущие биологические кафедры МГУ. Отстраненный от должности директора созданного им Института экспериментальной биологии, он скоропостижно скончается от инфаркта в декабре того же года. Но все это, как ни страшно оно звучит, только полбеды. Настоящая беда подступает совсем с другой стороны, и ее предвестником, опубликованный незадолго до выхода газетного номера, печально известный указ Президиума Верховного Совета СССР о переходе на 8-часовой рабочий день, на 7-дневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений. Нечто вроде новейшего крепостного права для советских людей, а по сути последний завершающий штрих к переводу страны на негласное военное положение. Указом, в частности, предусмотрены драконовские наказания за прогулы и опоздания на работу, и мог ли главный вуз страны не откликнуться на это мудрое и своевременное решение партии и правительства, принятое, к тому же, по инициативе профсоюзов. Целая полоса Московского университета так и идет под шапкой «Проверяем выполнение указа Президиума Верховного Совета от 26 июня». И чему же посвящена эта полоса? Вот название некоторых заметок. Прогульщики наказаны. Ввести строгий учет рабочего времени. Дисциплина улучшилась. Коллектив антропологов, говорится в одной из них, с глубоким удовлетворением встретил указ от 26 июня сего года и неуклонно проводит его в жизнь. Нечего греха таить. Раньше в рабочее время в институте и музее антропологии частенько имели место праздная болтовня между сотрудниками, ненужные хождения по коридорам. Повысившаяся производительность труда дает все основания полагать, что план музея на 1940 год будет выполнен. А на мехмате и в практически неотделимом от него институте механики по тому же поводу заведена табельная доска и журнал записи ухода по служебным делам. Производитель не использует теперь рабочее время, сотрудники лабораторий и других отделов факультета. Больше уже не увидишь человека, без дела ходящего по зданию, как часто бывало раньше. Но еще круче обстоят дела у астрономов. Обо всех фактах нарушения дисциплины директор Института астрономии выносит немедленное решение в приказах по институту. Так, например, снят с работы и приговорен судом к 4 месяцам тюремного заключения за прогул рабочий Ильин. Переданы в суд дела об опозданиях из отпуска научно-технического сотрудника Песковской и доцента Остаковича. Ну, а в ботаническом саду и вовсе ЧП. 28 августа после окончания цветочной выставки 3 научных сотрудника весь день собирали букеты и раздавали их сотрудникам. Вопиющим нарушением указа была также экскурсия на выставку в рабочее время, организованная дирекцией 8 августа для 25 сотрудников сада. А между тем, не в зоопарк и тем более не в бассейн ходили всем коллективом ботаники, а на свою же собственную цветочную выставку, но и это отныне уже криминал. Однако в чем, собственно, суть проблемы? Ведь и в ректорате, и даже, наверное, в отделе науки ЦК партии прекрасно понимают, что, сколь не регламентируя служебное время научных работников, это ничуть не приблизит открытие астрономам новой туманности и не ускорит выведение математической формулы. А процесс селекции культурных сортов растений и вовсе требует терпения и настойчивости на годы и годы и никак не увязан с графиком ежедневного отсиживания рабочих часов. Но когда вся огромная страна живет по казарменным законам, всякий вроде бы безобидный прецедент отступления от этих общеобязательных правил уже опасен, как затаившийся болезнетворный вирус для попавшего в экстремальные условия организма, а потому обязан быть подавлен в зародыше. Ну а уж о студентах этой всегдашней молодежной вольницей говорить нечего. Газетные заметки на эту тему так и называются «За железную дисциплину и строго карать нарушителей». И карают. Приказом ПМГУ строгий выговор с предупреждением объявлен студенту 2-го курса ИСТФАКа Я. Токареву за самовольный уход с занятий по физкультуре. А студент 2-го курса комсомолец Богданов, в поисках легкого заработка, устроившийся на лето в Рыбинский детдом и бросивший работу до срока, на основании указа от 26 июня присужден народным судом к 4 месяцам принудительных работ. Членов бюро ВЛКСМ, рассматривавших на своем заседании персональное дело юного летуна, ведь 17-18 лет должно быть не более, особенно возмутило его заявление о том, что он старается подороже продать свою рабочую силу, то есть не желает трудиться за бесценок, ведь на эти летние деньги надо было, небось, еще как-то прокантоваться до весны, а то и помогать семье. «Таким, как Богданов, не место в рядах ленинско-сталинского комсомола», грозным предупреждением всем, кто еще не проникся духом указа от 26 июня, заканчивается заметка. Страшно даже подумать, как жилось и дышалось в этом совершенно орвеллском мире Рони Левман и сотням других ее сверстников и сверстниц, но не всем. Некоторые, и почему-то думается именно девушки, чувствовали себя наоборот, как рыба в воде. Среди немногих в большинстве любительских фотографий, хранящихся в моем портфеле, есть одна профессиональная, на которой запечатлена Юрина группа. 3 студентки на переднем плане с широко расставленными локтями и коленями, назвать их девушками как-то язык не поворачивается, смотрят удавами. Холодный просверливающий взгляд, от которого так и хочется передернуть плечами, и твердая окаменевшая складка у рта, не иначе как боевой треугольник группы «Комсорг», «Профорг» и «Староста». Такие проглотят кого угодно и не поперхнутся. Несколько юношей на этом фоне как бы и не мужчины вовсе, а так, какие-то неоперившиеся недоноски, да еще как нарочно расфокусированные. Вон и мой Юра, трудноузнаваемый, здесь неловко выглядывает сзади из-за чего-то плеча, словом, групповой матриархат. Не знаю, к месту ли не к месту, но мне тоже вспоминается одна такая плотоядная активистка моей собственной студенческой поры, правда, уже значительно более вегетарианской, и связанное с ней групповое комсомольское собрание. Там тоже обсуждалось персональное дело одного нашего студента, имевшего репутацию стиляги и денди, но угораздившего незадолго перед тем еще и попасть в газету. И хотя не он был героем той скандальной публикации, но все-таки фамилия его там присутствовала, в связи с какой-то девицей сомнительного поведения, имевшей, в свою очередь, сомнительные связи с иностранцами. И не отреагировать на этот сигнал наша первичка, конечно же, не могла. Но отреагировать-то можно было по-разному. Чисто формально, как тогда уже было принято, и к чему склонялось большинство моих сокурсников, в конце концов, какое дело было нам до похождения этого волоокого красавчика, который ни с кем из нас даже и не водился, тщательно соблюдая разделявшую нас дистанцию. Но можно было подойти к вопросу и принципиально, по-комсомольски, что и постаралась притворить в жизнь наша воительница. Во всяком случае, она вкладывала в то собрание всю душу, невольно подзуживая при этом наших скромных, непритязательных девочек. «Но ведь ты с ней жил!» — заходясь от возмущения, кричала она ему в лицо. «Ты с ней жил!» — истерически наседала она, так что несчастный парень, обычно дерзкий и циничный, кажется, готов был провалиться сквозь землю. И добилась-таки своего, переломив настроение собрания, проголосовавшего в конце концов за его исключение. Правда, только из комсомола, потому что в 50-е годы это не влекло уже за собой автоматические отчисления из института, как, скажем, в 40-е, так что наш подсудимый отделался в сущности легким испугом. Этот комсомол, думаю, был ему нужен как рыбки зонтик. А участвовал ли в подобных судилищах Юра Зегрже? К счастью ли, к несчастью, но арест родителей снял с него эту тяжкую для комсомольца 30-х годов повинность. И если в университете его впоследствии восстановили, то в комсомол он уже не вернулся, а может и не очень стремился. А о чем он думал, как воспринимал царящий вокруг него шабаш, этого из писем узнать невозможно. Они вообще по преимуществу фактографичные и почти не содержат собственных мыслей и оценок. Ну, разве что такие. Татка 2 мая вышла замуж, очень скоропалительно и неожиданно. Теперь уже все с этим примирились, но Татка, дура, непременно хочет иметь ребенка и, кажется, успела его заполучить. У Мишки Ширямова тоже должен кто-то родиться. В общем, нарождается третье поколение, и мы становимся родителями. Но вот что касается его газетной заметки, ради которой, собственно, и сохранялся этот номер Московского университета, то нельзя не отметить, как выгодно отличается она на общем фоне занудного казенного словоблудия, намертво въевшегося в газетный стиль и слог. Собственно, в ней только и чувствуется подлинно университетский дух увлеченности научного поиска, который не смогли вытравить до конца никакие ретивые проводники очередных партийных новаций. Кажется, что даже самым своим названием она тихо, но твердо противопоставляет себя этой воинствующей верноподданнической риторике типа «на защите сталинских урожаев». Называется заметка «Золото». «Этим летом я ездил добывать золото. Вы думаете, на прииски Алдана, на Бодайбо? Нет, золото, за которым я ездил, совсем особое. У него 4 ноги, веселый нрав и замечательная в завитках шкурка». А зовут его Каракульский ягненок. За его маленькую шкурку чуть побольше соболья и платит 120 золотых рублей. Шкурка — это валюта, и, конечно, страна будет благодарна тому, кто сумеет умножить количество этой валюты. Советские ученые во главе с академиком М.М. Заводовским сделали это. Пропустим изложение уже известного нам проекта искусственного повышения многоплодия овец с помощью получаемого от жеребых кобыл гонадостимулирующего гормона и перейдем к впечатлениям от второй половины его летней практики. Итак, этим летом я поехал собирать сыворотку у лошадей. Я поехал добывать золото. Государственный конный завод в городе Починке Горьковской области похож на крепость. Белые стены конюшен образуют замкнутый четырехугольник, а над воротами высится квадратная башня, и на ней флюгер, вздыбленный конь. В стойлах и в загонах стоят лошади, это тяжеловесые барбансоны, огромные, мускулистые, с длинными мохнатыми гривами. Эти лошади и сами по себе представляют огромную ценность, и прежде чем взять у кобылы кровь, ее подвергают всестороннему врачебному осмотру. Ведь взятие крови у больной лошади вредит не только ей, но и тем 200-250 овцам, которым будет введена сыворотка. Осмотр закончен. Кобыли стягивают верхнюю губу закруткой, боль от которой делает лошадь нечувствительной к уколу. Кровопускатель вкалывает иглу в еремную вену, и темная густая кровь через шланг устремляется в цилиндр. Но вот цилиндр заполнен. После отстоя в нем можно различить три слоя. Внизу красный сгусток осевших эритроцитов, над ним в виде рыхлого столбика бело-розовый фибрин, а по бокам и сверху соломенно-желтая сыворотка. Однако при естественном отстое сыворотки мало, поэтому сверху на фибриновый столбик опускают груз весом около 2 килограммов. Груз садится на фибриновый столбик и сдавливает его, как губку, выжимая сыворотку, выход которой достигает таким образом 1,5-2 литров. Сыворотка сливается из цилиндров в бутыли, которые тщательно запечатывают и отправляют в Москву. И каждая такая бутыль – это сотни ягнят, это миллионы валюты, замечательный пример переделки природы советской наукой. Говорят, что каждый настоящий ученый, если только он действительно претендует на это звание, должен уметь просто и доходчиво растолковать предмет своего исследования любому непосвященному профану. Мне кажется, что Юре это удалось. Не зря же этой его публикацией заинтересовались в редакциях сразу 2 центральных газет «Комсомолки» и «Правды». Более того, рискну предположить, что будущее популяризатора науки у него уже в кармане, настолько сочен и свеж язык этой небольшой статьи. Хотя его собственные амбиции, судя по письмам, простираются, по-видимому, много дальше. И надо признать, что у него есть для этого некоторые основания, стоит заглянуть хотя бы в его зачетную книжку. Помню, как один наш знакомый профессор, выполнявший в послевоенные годы обязанности председателя приемной комиссии медицинского института, частенько говаривал, что на дух не переносит золотых медалистов и отличников. Истинно глубокий ум не может быть равно всеядным. Ну, а титул отличника свидетельствует скорее о верхушечных познаниях его обладателя и является заслугой не столько его особо талантливой головы, сколько других частей тела. Не стану спорить, в студенческие годы я и сам наблюдал среди наших отличников весьма заурядных, но невероятно усидчивых зубрил. Однако перед человеком, сдавшим экзамены за 4 курса Московского университета с 1-единственной четверкой по органической химии, я снимаю шляпу. Тут уж, извините, на одном усердии далеко не уедешь, не имея к этому еще и светлой головы вкупе с неординарными природными способностями в придачу. Хотя тоже, конечно, был зубрилой и коллекционировал эти свои 5, не забывая похвастаться каждой из них в письмах к матери. Надо поддержать марку отличника, тем более, что сейчас от этого зависит и стипендия. Нужно иметь не менее 75% отлично и 25% хорошо. Правда, если в этот раз получу хор, все равно останусь на стипендии, но отлично все-таки лучше, а потому сижу и зубрю. Так уж, видно, был воспитан в своей образцово-номенклатурной семье. А вообще не безинтересно, пожалуй, взглянуть на фамилии профессоров, чьи подписи стоят против коротенького росчерка «Отл» в его зачетной книжке. Тем более, что, несмотря на набиравшие силу гонения, университетская биологическая школа в ту пору еще крепко стояла на обеих ногах, подпитываемая традициями своих славных предшественников. Так, экзамен по динамике развития организма принимал у него академик Заводовский, ученик Кольцова и непосредственный Юрин научный руководитель. В графе «Зоология беспозвоночных» самолично расписался будущий академик Зинкевич, а высшую оценку по биохимии поставил ему Северин, чьим именем впоследствии будет назван научно-исследовательский институт. Есть в том ряду и гистолог Роскин, автор нашумевшего в свое время противоракового препарата КР и один из прославленных лекторов МГУ, профессор кафедры физиологии растений Сабинин. Через 10 лет многие из них будут изгнаны из университета Лысенковской своры, причем Роскин за обнародованные в Америке результаты своих исследований станет объектом инспирированного суда чести и обличительной пьесы того же названия, а так и не покаявшийся профессор Сабинин покончит с собой. Пожалуй, даже с точки зрения собранных здесь автографов, Эта синенькая зачетка уже представляет собой бесценный раритет для какого-нибудь понимающего в том толк коллекционера. Но главное, конечно, в другом. Главное, что было еще из чьих рук получать незамутненное научное знание. После разгрома в 1948 году лучших биологических кадров в ходе печально известной сессии «Восхнил» такой возможности у студентов уже не будет. Впитывать отношение к науке как наиувлекательнейшему и достойнейшему в жизни делу. «Хочешь знать, чем я сейчас занимаюсь?» — делится Юра в письме к матери от 27 ноября 1940 года подробностями своей студенческой жизни. «У нас большой практикум по динамике развития. Сначала наблюдали развитие инфузорий и яиц аскариды в различных условиях, теперь заняты более серьезным делом – операциями. Чтобы я стал великим хирургом, так нет, только вчера пригробил крысу. Я делал ей кастрацию, и когда уже зашил рану, вдруг началось сильное кровотечение. Очевидно, я слабо наложил лигатуру на артерию сперматика, и она соскочила. В общем, крыса отправилась ad patrem. И хотя это моя первая кастрация и вообще вторая самостоятельная операция в жизни, но все равно обидно. Кроме того, мы делаем рефераты на семинарах по динамике. В прошлую субботу я реферировал статью Липшутс «Transplantation von conservertem avarium». Очень интересная работа, а недели через две буду реферировать английскую статью Pincus «Суперовуляция у кролика». Правда, по-английски читаю я очень и очень так себе, но как-нибудь попробую. Ну и как и положено в 20 лет, в воскресенье гуляли у Татки на рождении, домой пришел очень рано, в 7 часов утра. Было здорово, весело. Большой тебе привет от всей компании, крепко-крепко тебя целую, твой Юра. Не рискну сказать, чтобы страсть, но глубокая увлеченность бесспорно сквозит в этом письме, так же, как и во многих других ему предшествующих. Этим он дышит, этим живет, и это, между прочим, в корне отличает его от просто преуспевающего отличника».